Хитростями да магнетизмом счастья и любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! «Формула семьи» с вами в прямом эфире. И сегодня здесь Эльвира Чепенко и психолог Надежда Абуденова.
Доброго дня!
Ну что, друзья, сегодня веселая будет тема эфира, я предвкушаю, потому что мы будем говорить про темпераменты людей, про их способности, навыки к выживанию в замкнутом пространстве в зависимости от того, кем они являются, экстравертами или интровертами. Что делать, если в одном помещении заперты два вот абсолютно разных по такому способу жизни человека? Экстраверты вешаются на стену от того, что им не хватает общения, не хватает людей. Интроверты тоже страдают, потому что рядом с ними вот такие воспаленные экстраверты. Поэтому будем сегодня, друзья, на эту тему разговаривать, обсуждать. Пишите ваши комментарии, ваши вопросы, делитесь вашими историями из жизни. Я уверена, что у нас много-много историй таких будет сегодня, когда экстраверты и интроверты, запертые в квартире, просуществовали месяц. Делитесь, как вы выжили, пожалуйста. Пишите нам, нам будет очень интересно это узнать. Ну а мы начинаем.
На самом деле, давайте начнем с того, что определим, что мы понимаем под экстравертом и интровертом. Ну, я бы не хотела углубляться в какие-то научные высказывания или определения. В быту чаще всего мы говорим так о людях более общительных или менее общительных. Ну, или о людях, которые делают, ну, общение происходит у них с большим энтузиазмом, ну, или у них есть некая нужда, мы говорим, в общении. То есть им плохо, если ну, он заперт один, или если давно он не выходил, не разговаривал ни с кем, или часто мы экстравертами называем таких тусовщиков, людей, желающих как бы время проводить все время в компаниях. Ну, и при этом как бы трудно чувствующих себя вот в одиночестве, да, когда человек как бы один на один, ну, скучновато или прям невыносимо уже становится. И нужен кто-то, с кем можно поговорить. Ну, соответственно, интровертами мы называем часто людей, для которых, ну, такие домоседы, вот им охота побыть наедине с самим собой, с книжкой, с фильмом, с каким-то занятием. Они быстро устают от шумных компаний, быстро устают от шумных мероприятий, вот, под любым предлогом уходят оттуда. Ну вот, и давайте как бы вот сегодня, разбирая вот интровертивность и экстравертивность, останемся в рамках вот этого толкования, вот этого представления о том, кто такие интроверты и экстраверты. Не будем, скажем, разбирать, собственно говоря, ну, понятия, которые автор, который вот эти понятия ввел, имел под собой, какие, собственно говоря, определения. Вот. Но несмотря на как бы такое бытовое больше восприятие экстраверсии, интроверсии, я хотела бы сказать о том, что вот когда мы говорим о том, что кто-то обязательно экстраверт, кто-то интроверт, мы не совсем правы в этом. Потому что у каждого качества и свойства, в общем-то, есть всегда то, что в психологии называется степень выраженности того или иного качества или свойства. То есть до какой-то степени каждый из нас интровертивен, до какой-то степени каждый из нас экстравертивен. То есть что это значит? Что у нас есть и те, и другие черты. Их соотношение, их доминирование, их прикладной такой аспект, да, то есть как это выплескивается в конечном итоге в обществе, где находится человек, да, будет, по сути, определять и то, как мы себя чувствуем, и то, как люди о нас думают, экстраверт мы или интроверт. Более того, наверняка вы наблюдали, что с течением жизни, считая себя экстравертом, вы со временем обнаружите, что, может, я не экстраверт совсем, может, я скорее интроверт, что-то мне нравится быть одному, что-то мне хочется какой-то тишины и покоя и так далее. Ну, то есть не все так просто, хотя, казалось бы, вот экстраверт и интроверт – это такая уж настолько простая типология, делящая весь мир, всех людей на две части. Одни, если не одним, то значит к другим относимся уж точно. Вот, поэтому и у одних, и у других, и в период изоляции, и в период, в принципе, жизни обычной, свои сложности, свои трудности, свои необходимости, скажем так, те или иные стороны наращивать, те или иные навыки как-то упражнять. Вот, но говоря о том, что все-таки мы люди, мы существуем не только в рамках того, что у нас вот есть какие-то качества и свойства, и все, и от них никуда не денешься. Мы все-таки развиваемся, мы можем наращивать какие-то навыки, можем их упражнять, мы можем делать специальные упражнения, там, ну и так далее. Вот, поэтому Вот, конечно, часто думается, что в ситуации, когда вокруг много людей, и там общения тоже много, интроверту тяжелее приходится. То есть интроверт, живущий в мире экстравертов, а экстравертов статистически больше, да, у него как бы сложности вот себя огородить от них, вот себя как-то защитить от этого количества информации и общения, которое давит на него. Вот. Но вы совершенно верно, Эльвир, сказали в начале передачи, что сейчас у экстравертов сложные времена. А в свою очередь им как-то вот замкнутое пространство уж совсем сложно переносится. А в качестве компаньона, в качестве партнера, в качестве какого-то вот субъекта общения у него есть только интроверт.
И это вообще не выход, честно. Я по себе знаю, это не выход вообще, потому что я экстраверт абсолютнейший, мне кажется. Вот если есть во мне интровертивная часть, она где-то в 1% потерялась, и когда-нибудь я посижу тихонечко, а так, конечно, мне нужны люди. И когда рядом с тобой человек, который не готов столько разговаривать, столько общаться, столько проводить времени вместе, то, ну, тяжело. Знаете, такое чувство возникает, какое-то одиночество, чувство покинутости. Хотя я понимаю, что это временная ситуация. Но вот такое вот происходит, и тяжело это переживается, потому что, ну, не знаю, не сказать, что в депрессию вгоняет, но конца и края это не видно пока. Ты не знаешь еще, сколько тебе в таком состоянии сидеть, а ресурсов нету, потому что экстраверты, ну, на мой взгляд, берут ресурсы как раз из общения вот с людьми и нахождения в обществе.
И, собственно говоря, люди начинают упрекать друг друга, особенно если это супруги, да? Как бы тебе что, жаль со мной поговорить, тебе что, трудно со мной пообщаться? А другой говорит, тебе что, трудно помолчать, что ли? Трудно отойти, трудно как-то вот дать мне пространство и так далее. Вот. Если говорить о тех каких-то, ну, правилах, которые существуют для того, чтобы экстраверту, скажем, было легче, то, наверное, здесь стоит сказать о том, что экстраверт должен уметь находить при внешнем дефиците общения, да, какие-то другие источники информации, которые могли бы его порадовать, которые могли бы его, ну, так или иначе, компенсировать тот дефицит, который у него есть в общении.
А давайте попробуем примеры привести, что это может быть сегодня в наших реалиях. Да,
сегодня в наших реалиях это может быть общение онлайн, сегодня это может быть участие в каких-то мероприятиях дополнительных, сегодня это может быть участие в... не знаю, в огромном количестве всяких, не знаю, обучающих, развивающих мероприятий, да, ну, я имею в виду дистанционных, да, в которых есть место в том числе и общению, то есть есть возможность выразить свою точку зрения, есть возможность подменяться этими мнениями, есть возможность быть услышанным. Если вы не находите подходящего мероприятия, организуйте свое собственное для того, чтобы это было вам по интересам, по возможностям и так далее. Вот, поэтому, конечно, нельзя сказать, что это полностью удовлетворит нужду в живом общении, которому сейчас многие так страдаем. Но так или иначе, это снизит давление на интроверта, который находится рядом с вами, и вам будет все-таки, ну, скажем так, конфликтная ситуация станет менее напряженной. То есть оттягивая. И более того, когда все-таки интровертивного склада человек видит, что экстраверт рядом старается, что он хочет, ну, он как бы, он искренне хочет, он понимает, что вы не можете дать ему столько общения, столько эмоций, сколько он обычно получал в обычной жизни, вот, то, конечно, он оценит это, интроверт, я имею в виду, и пойдет навстречу и пообщается с вами. Потом я не думаю, что уж, ну, такой махровый интроверт, который... прям вот совсем ему не нужно общение. То есть какая-то доля все-таки взаимодействия, если мы все-таки говорим о семье, да, если мы говорим о ребенке и родителях, если мы говорим о муже и жене, все равно есть. Знаете, иногда за интровертивность при партнера принимается конфликтность отношений.
То есть?
Что я имею в виду? То есть люди, в принципе, не умеют друг с другом разговаривать, не хотят. Накопили определенное количество обид, уже много лет ранят друг друга достаточно устойчиво. И как бы каждый ходит вот с этим своим комом, изображая из себя интроверта. Всякий раз, когда другой хочет с ним поговорить, он говорит, ну, типа, как бы, дай мне побыть наедине с собой, там, или я не хочу с тобой об этом говорить, не лезь ко мне, не приставай, ну и так далее.
То это есть, же обычная обида.
Совершенно верно. Совершенно верно. Но вот такой интровертивностью, в кавычках, да, ее очень легко прикрывать. То есть нет необходимости общаться как будто бы. А кто такой интроверт, мы говорили в самом начале? Это человек, для которого общение не является необходимостью. Значит, я интроверт, Вот, как бы так складываются обстоятельства. Но самое интересное, что это несложно проверить. То есть насколько действительно человек активен в соцсетях, активен там вот где-то в других видах общения, общается по телефону, с кем угодно, делится эмоциями. Вот именно этот компонент очень часто является показательным, да? То есть я не то, что мне не хочется поделиться эмоциями, мне не хочется с этим человеком делиться эмоциями. То есть я готов рассказать или готова рассказать об этом маме, подруге, еще десятку моих знакомых, но я не готова это обсудить со своим мужем. Потому что в ответ я услышу одно, другое, третье. То есть у меня есть уже опыт, который говорит о том, что, скорее всего, это так будет. Поэтому очень удобно сказать, ну вот я интровертированный слад такой, не лезь ко мне, тебя очень много в моей жизни.
Ну, получается, вот интроверты и экстраверты — это качество, или, я не знаю, качество, можно качеством их назвать, или что это?
Давайте так, это типы личности, типы темперамента, по-разному это определяет, но так или иначе, это вот какое-то внутреннее качество и свойство, которое для нас становится очевидным именно в общении, именно в умении и желании общаться с другими людьми.
И у него нет выборности, что с этим человеком я экстраверт, а с этим интроверт. Это просто тип личности, и он распространяется на все. Просто если у кого-то с кем-то нет желания общаться, тут дело не в интроверте или экстраверте, а дело в отношении.
Совершенно верно. Поэтому я говорю о том, что это часто путают или этим часто прикрываются. И если уж говорить о том, что мы... Ну, хотим честно ответить себе на вопросы, честно понять, как бы речь о моем качестве и свойстве личностном или речь о наших отношениях и их качестве, то, в общем, тут придется признаться, о чем именно идет речь.
Особенно, друзья, спустя месяц, нет, уже два или сколько мы сидим дома? Полтора, да? Полтора месяца.
Полтора месяца.
Вот спустя полтора месяца официально сидения дома, я думаю, сейчас многие будут использовать эту лазейку, чтобы прикрыться и поменьше общаться, если есть какие-то конфликты. Задумайтесь, друзья, не делайте так. Давайте почитаем комментарии, которые нам пишут. Галина пишет: «Двое разных — это мучение по жизни». Ну, почему же?
Ну, двое одинаковых тоже может стать мучением по жизни. И, собственно говоря, мы как-то уже обсуждали с вами в передаче в одной, да, что... В принципе, когда речь идет о том, что сходятся двое, мужчина и женщина, то они уже разные, они уже, в общем, по-разному смотрят на мир где-то, они по-разному оценивают какие-то вещи, они по-разному реагируют. Но, тем не менее, они создают семью, они являются тем целым, что в дальнейшем потом вырастает в такое вот ощущение принадлежности к человеку или ощущение, что ты действительно нашел свою половину, свою часть. То есть не в одинаковости счастья, не в такой похожести во всем. Наоборот, мы можем, опять же, наверное, из практики видеть, как одинаковость или когда мы видим, скажем так, свое же отражение, своих же качеств, своих же проступков или своих недостатков, это нас раздражает, это нас особым образом беспокоит. То есть нам это не нравится в человеке даже больше, чем то, что является нашим каким-то проявлением, да, то есть другому это как будто бы видим сильнее, чувствуем острее. Поэтому одинаковость, в общем, хорошая идея, но она тоже в жизни, в общем, очень быстро начинает проверяться и обнаруживать свою уязвимость.
И раз уж мы заговорили сначала об интровертах, да, и о том, как вот с ними происходит, то интересный очень вопрос от Александра. Можно ли так изводить человека, чтобы он стал интровертом? Слушайте, это прям какой-то запредельный психологический
триллер. Но я бы не сказала, что он станет интровертом. То есть изводить человека можно. Но то есть такое случается. Это не разрешение, это факт. Вот. Но то, что он станет интровертом, нет, он закроется. Возможно, от вас, или даже, может быть, так происходит, что человек закрывается от мира в какой-то части, делая вывод, что все женщины такие или все мужчины такие, и закрывается от какой-то части общения, или присваивает какие-то стереотипные формы поведения людям, похожим на своего партнера, например, там все мужчины-руководители жесткие, грубые, непримиримые, да, или вот, ну, что-то подобное, да, то есть когда человек похож, тот, кто нанес душевную рану, тот, кто нанес вот эту боль в отношениях, он начинает уже распространять свою вот эту оценку на похожих людей, на всех остальных людей. Вот, и тогда она закрывается совершенно верно от других, ограничивая свой круг общения. Вот, поэтому, но это ведь вопрос не к экстраверсии и интроверсии, это вопрос опять к навыку общения скорее, да, конфликтности или гармоничности этих отношений. То есть если вы четко понимаете, что влияние человека рядом с вами, скажем, травмирует вас, не побоюсь этого слова, в случае, вот, описанном нашим слушателем, если оно ограничивает вас в общении настолько, что оно становится, как бы, будучи естественным для вас когда-то, оно становится невыносимым. Знаете, от некоторых я слышала вот клиентов, которые говорят о том, что я до, допустим, свадьбы, до брака с человеком, я был...
Надежда, опять у нас вылет какой-то из сети, будем ждать Надежду. Сейчас посмотрим, друзья, что происходит. Ладно, пока буду тогда зачитывать сообщение, пока она не переподключится снова. Я вижу, что здесь много, друзья, у вас вопросов. Давайте почитаем от Кариши историю. В наших с мужем отношениях я более экстравертивный человек. Муж работает дома, и, соответственно, 70% времени он посвящает работе. Так, Надежда вернулась. Надежда здесь.
Да, извините, пожалуйста, не знаю, почему так произошло.
У нас уже был такой в эфире, ничего страшного. Я вот начала читать историю слушательницы. Ну, давайте мы сначала дослушаем ваш ответ тогда, и потом перейдем к ней опять.
Я говорила о том, что бывает, что человек, который был, ну, до того, как у него какие-то близкие взаимоотношения установились, да, человек был общительным, ему нравилось что-то там, вот, не знаю, громкие компании, шумные тусовки различные. Но общаясь с человеком, ну, или находясь в близких отношениях и принимая, скажем так, его какую-то сторону, его образ жизни, его требования какие-то, он, ну, перестает быть... Сначала как будто бы ему перестает нравиться все то, что раньше нравилось, а затем он становится более тихим или более домашним, как мы говорим, более таким спокойным. Вот, по-разному бывает. Иногда это происходит, ну, действительно органично, да, и человек обнаруживает, другой партнер обнаруживает в этом, ну, некоторое удовольствие для себя. Ну, так, оказывается, я еще могу и так, оказывается, вот быть в тишине дома вдвоем, проводить время, это здорово. Есть люди, которые, в общем, изменяют себе, как мы говорим, и страдают от этого. То есть это не их образ жизни, их заставляют там проводить этот образ жизни, любить этот образ жизни. Поэтому через какое-то время они пытаются выбраться из этого, или бунтуют, или ссорятся, или другой воспринимает партнер это как предательство там, и так далее. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, да, вот изменения в поведении или одинаковость в партнеров, да, они сами по себе не могут быть хороши там, или плохие, или там, вести к положительным отношениям в браке, или к отрицательным, улучшать или ухудшать. Они просто говорят о том, что дают нам сигнал, насколько все, что происходит, насколько вот наши отношения сейчас, каково их качество, насколько они хороши, насколько они удовлетворительны, не нуждается ли какая-то часть наших отношений в том, чтобы их проверить лишний раз. И, кстати, то, что мы сейчас вот по замкнутому пространству оказались, да, почему я начала с того, что мы иногда обманываем себя, заменяя конфликтность с интроверсией. Потому что сейчас самое время, чтобы проверить. Мы действительно умеем общаться, мы все еще умеем общаться, мы все еще семья, мы все еще можем терпеливо друг к другу относиться, мы все еще любим проводить время вместе. Или что? Или опять вот эта экстраверсия, интроверсия для нас это просто прикрытие. Ну, типа, как бы ты экстраверт, вот иди там и общайся в сети с кем хочешь. А я интроверт, ты ко мне, пожалуйста, не приставай.
Слушайте, знаете, еще очень интересно обсудить, как это все происходит в парах, где есть дети. Но это давайте чуть позже обсудим. А пока история от Кариши. В наших с мужем отношениях я более экстравертный человек. Муж работает дома, и, соответственно, 70% времени он посвящает работе. Но даже когда свободен, он уделяет мне очень мало времени. Мне не хватает общения и обмена мнениями. Он замкнут в себе. Так, но такой он только рядом со мной, так как он расслаблен. А с другими он старается быть активным, дружелюбным и заинтересованным. Как быть? Стоит ли бороться за его интерес и вымогать это общение? Слушайте, дорогого стоит, что рядом с вами человек расслаблен. Я когда это прочла, у меня, так знаете, сразу уютное ощущение того, что я дома появилась. Потому что расслабиться рядом с человеком, и мужчине, да, особенно, это не с каждым возможно. Но в любом случае вопрос, да, серьезный. Стоит ли
бороться? Вопрос серьезный, вопрос хороший. Очень хорошо, что вы видите в этом не какой-то умысел против вас. Да, что вот он такой интровертивный рядом с вами, необщительный, не потому, что он вот всем все хочет дать, а вам ничего. А именно потому, что вы для него, ну, такая тихая гавань, тихая пристань. Вот он приплывает, вот он приходит в нее, и он может быть самим собой. Он может отдыхать, он может быть настоящим, да, неподдельным, не работать на какие-то там мнение или на имидж какой-то. Это важно, чтобы, ну, чтобы это понимаете, потому что на самом деле это редко случается. Большинство людей вот в этой разности усматривают некий злой умысел, что другой хочет как-то вот намеренно, специально ранить своим поведением. Вот. Но вот еще я хотела бы обратить на одно выражение в письме нашей слушательницы, что вот он очень мало. Вот когда человек дает какие-то количественные данные в оценке, там, не знаю, поведения другого или времени общения, вот для вас очень мало, это как бы пару часов, а для него, боже мой, целое море времени, пара часов, целых пара часов. Вот, поэтому очень мало – это сколько? И вот когда все-таки вы решаетесь обсудить с вашим близким вот этот момент нехватки, нехватки общения, нехватки близких эмоциональных отношений, вот привязанности какой-то, присоединения, вы должны говорить очень конкретными величинами. То есть, когда мы даже пытаемся что-то улучшить, да, или когда мы пытаемся, ну, пусть даже упрекнуть человека, да, сказать, вот, слушай, мы уже давно не общались, или мы мало общаемся, то нужно вот это мало, давно всегда взвесить. У кого-то давно это день назад, а у кого-то давно это год назад. Поэтому вот у кого-то чуть-чуть это час в день, у кого-то чуть-чуть это целый день. И то мало. На завтра хочется того же. Поэтому тогда очень конкретные вещи.
Говорите, говорите, да, я потом задам вопрос.
Вот, поэтому очень мало общается. Как говоря с вашим супругом, даже сказать, что мне бы хотелось больше и говорить сколько. Мне бы хотелось, чтобы, допустим, в первой половине дня мы с тобой там завтракали вместе и разговаривали о том-то и о том-то. Или давай на ужин будем отключать там наши устройства и будем общаться друг с другом ну, о том, как прошел наш день. То есть давая человеку возможность такого, пусть даже, пусть, ну, очевидно, интровертивного, да, войти в ваш мир, восполнить вашу нужду в общении, в близости эмоционально с человеком, да, мы должны оперировать очень конкретными данными. К чему это приведет? К тому, что интроверт, он может взвесить посильность этого. Да, то есть это будет не просто требование «дай мне того, чего ты дать мне не можешь. Я хочу, чтобы ты больше общался со мной. А я хочу, чтобы ты общался со мной вот столько. Пожалуйста, взвесь. Можешь ли ты?»
Смотрите, вот вопрос тогда такой. Если нам мало того, что дает нам другой человек, но при этом со стороны этого другого человека, ну, это максимум, а для нас мало, то что в таком ситуации? Мы же не можем насильно заставлять другого человека давать больше, если у него, ну, он просто не может физически этого делать, да, его начинает раздражать общение с нами, например. Тогда, получается, нам нужно над собой поработать. Как принять то, что человек дает нам максимум, и это все? И как вот научиться принимать это с осознанием того, что человек-то сделал. Человек сделал очень много для того, чтобы отдать. Просто в его картине мира это потолок.
Ну, во-первых, очень важно, чтобы для того, кому мало, чтобы он услышал от партнера, что для него это потолок. Угу. Когда речь все-таки идет о семье, там, где мы пытаемся договориться, да, когда это не конфликтная ситуация, а когда это нормальный разговор, когда один говорит, ну, у меня есть нужда, мне нужно говорить, мне нужно общаться, мне кажется, что, ну, мне этого не хватает, чтобы ты меня выслушивал или чтобы ты мне что-то рассказывал. Да, редко кто в семье на, как бы, ответную реакцию, что я не могу сидеть там, не могу сейчас, не могу в этом состоянии или не могу в этот период, или не могу вот по каким-то другим обстоятельствам, скажет, не, ах, не можешь, нет, давай. Ну, то есть, как бы, так можно сказать, конечно, но это игра на разрушение. Поэтому все-таки, когда мы обсуждаем что-то и слышим от другого «я не могу», Да, дальше обычно говорят, ну, давай придумаем хоть что-нибудь. Ну, то есть поиск какого-то третьего решения или поиск какого-то третьего мнения или, ну, не знаю, какой-то ситуации или какого-то занятия, в котором они могли принимать участие. Не знаю, в конце концов, посылайте друг другу электронные письма или переписывайтесь в WhatsApp. Может быть, человеку будет так легче, будет создаваться тоже общение или высвободить пространство какое-то для большего количества общения экстравертивного, да, которому не хватает общения, ну и так далее. То есть в любом случае это открывает дорогу к тому, чтобы люди придумывали, как они будут решать этот вопрос. Самое важное, чтобы как бы пара понимала, что это не ее проблема, что ей нужно больше общения. И это не его проблема, что ему, ну, он интроверт, и он не может больше дать. Это наша общая проблема, которую мы должны решить. Что я могу предложить, что ты можешь предложить, где ты можешь уступить, где я могу уступить. То есть мы вместе решаем этот вопрос. Вот это очень важно.
Еще у нас несколько комментариев, я их вот вместе зачитаю, они об одном и том же. Камиль нам пишет, когда оба партнера интроверты, это тоже некомфортно, потому что оба молчат. Ольга пишет, противоположности притягиваются, и Юля пишет, что, мне кажется, такие люди дополняют друг друга. Вот смотрите, по поводу сообщения Камиля. Нам со стороны кажется, что двум интровертам плохо, потому что оба молчат. А что на самом деле происходит, когда в паре оба экстраверта и оба интроверта?
Ну, в общем, как и любые другие качества и свойства, которые похожи или разнятся. Либо вас это раздражает, либо вам кажется это милой мелочью, которая, ну ладно, ну подумаешь. И опять же, это зависит не от того, насколько вам это свойственно. Это зависит от того, готовы ли вы принимать недостатки вашего близкого. Очень часто готовя, например, и там, работая с парой, которые собираются вступить в брак, я очень прошу их часто составить список недостатков, которые не видят друг друга. Ну, как бы чем более юная пара, тем меньше недостатков они друг в друге видят. Вот, ну, до того порога, да, как некоторые говорят, никаких недостатков нет, весь состоит из достоинства самого. Вот. Но так или иначе, для чего эти недостатки? Для того, чтобы на самом деле внутри себя взвесить. Я смогу с этим жить? Я смогу этому найти место? Я смогу не менять человека, не пытаться его достать, не пытаться его поломать, не пытаться донести, как мне невыносимо с этим жить, а пытаться пристроиться к этому.
Подождите, а разве в парах, где одинаковые типы личности, такое возникает? То есть если я интроверт и муж интроверт, разве не должно быть все хорошо?
Вы знаете, интересно, та же ошибка, которую делают многие студенты, которые начинают изучать психологию. Да. Вот большой объем материала в университете, и вот ты изучишь какую-нибудь типологию, которая там, ну, максимально там красиво, хорошо, стройно раскрывает какое-то качество личности. Вот эта типология всех людей разнесла, и ты ее для себя разнес, и выдохнул такой, фу, теперь я знаю о людях все. А потом ты приходишь на следующий день на занятия, а тебе как бы следующая теория, следующая типология. И ты думаешь, стойте. Только вчера просто. Вчера мы уже всех людей разделили. Вчера мы уже всем все приписали. Что это такое? Не путайте нас, пожалуйста. Ну вот в этом вся и проблема, что люди делятся не на две части, на интровертов и экстравертов. Есть еще масса качеств и свойств, которые их отличают либо роднят. В конце концов, те же пресловутые интересы, о которых мы уже много говорили, которые тоже могут либо совпадать, либо разниться. Хуже того, они могут меняться в течение жизни. И мы, в общем, жизнь свою связывали с человеком, которому был очень интересен спорт, а через некоторое время ему стал интересен бизнес или кино, и он забыл про спорт, или он уже не вызывает у него таких чувств. Вот. Поэтому, если говорить, если бы мы состояли только из экстраверсии и интроверсии, то было бы, наверное, очень легко, скажем так, подбирать людей по этому принципу, подходящих друг к другу. Но человек устроен сложнее.
И поэтому нужно как раз то, что вы говорили до моего вопроса, делать, да? Смотреть, какие качества есть в человеке, да. И способен ли я с ним мириться.
Совершенно верно. То есть, во-первых, это не просто как бы перечень всего. Тут главное не в том, чтобы составить достаточно подробный список недостатков или достоинств, или там рассмотреть прям все. Очень многие специалисты говорят о том, что там вот, ты должен понять все о человеке до того, как вы станете мужем и женой. Но это невозможно. Хотя бы к тому принципу, что мы меняемся, опять же, мы не стоим на месте. Вот, поэтому это не о том, чтобы составить полный список, это о том, чтобы выработать правильные отношения. Человек, с которым я собираюсь строить семью, у него будут недостатки. У него будут вещи, которые меня будут раздражать. У него будут вещи, которые мне будет казаться, что мне совершенно не подходят. Весь вопрос в том, что я с этим делаю. Я учусь с этим жить, я учусь взаимодействовать с этим человеком, я пытаюсь достучаться, я, ну, строю отношения с этим человеком. Ну, конечно, хочется ожидать, чтобы в отношении моих недостатков происходило то же самое, чтобы человек тоже их понимал, принимал, не всегда оправдывал, да, то есть я не хочу сказать, что это оправдание всех недостатков. Вот, и я говорю о качествах и свойствах характера, я не хочу говорить сейчас о вредных привычках, о каких-то вот приобретенных там зависимостях и так далее. Сейчас мы говорим, в общем, о таких вещах, например, как общительность, высокая про... или низкая.
Про общительность у нас тоже есть комментарий интересный. Юлия пишет: часто вопрос не в количестве, а в качестве общения. Я люблю общаться, очень, но не о пустом и ни с кем попало. И там еще Катерина добавляет, что согласно с высказыванием выше, очень часто возникает дефицит качественного общения. Но как это связано с экстраверсивностью и интроверсивностью? Мне кажется, и те способны на это.
Ну, я думаю, что напрямую, если говорить о том, что, например, интроверт не может дать большого количества общения, да, то есть если говорить о количественных характеристиках, да, то есть там общаться полчаса, час, два часа, полдня, провести с человеком в взаимодействии, в диалоге в каком-то или в обсуждении, но то небольшое время, которое он проводит в общении со своим партнером, оно качественное. Вот что каждый понимает за качественным общением, тут, конечно, вопрос нужды и вопрос каких персональных критериев, что нужно вам. Вам нужно быть выслушанным, да, чтобы человек выслушал, или вам нужно, чтобы человек проник во всю ситуацию, спросил вас о многом и дал четкие ответы какие-то, или свой совет, свое видение. А некоторые говорят: я там тебя не спрашивала о том, как ты видишь ситуацию, просто послушай то, что я хочу сказать. Вот. Что значит качественное общение? Но как минимум, я думаю, что в этом случае мы ожидаем, что человек будет как бы, ну, в диалоге с нами, да, что он будет в диаде с нами, что это будет взаимодействие, что это будет взаимопроникновение, что это не будет что-то, что в одну сторону только работает. Да, вот мы выговорились, и нам хорошо. Нет, мы хотим ответной эмоции, мы хотим ответного действия какого-то человека, да, мы хотим оценки, возможно, даже происходящего, да, мы хотим быть услышанным. Вот это скорее является качественным общением. Поэтому если вы получаете такого качества общения и немного, я думаю, вы простите своему интроверту очень много.
Евгений спрашивает: может ли социопат быть экстравертом, или это только имитация общения? Если мы сейчас сюда, сейчас к нашей передаче еще социопатов с социофобами приплетем, мы окончательно запутаемся.
Вот это как раз то, что, о чем я говорила, да, когда как бы на одну типологию или там, на одно понятие, на одну какую-то вот плоскость, в которой мы рассуждаем, как бы есть еще и вторая, и третья, и четвертая, то есть разные-разные позиции, с точки зрения которых, или даже не столько позиции, сколько как бы характеристики человека, которые, ну, мы можем с разных сторон рассматривать. Собственно говоря, как мы же не говорим о том, что там быть экстравертом или это хорошо, или это плохо. Или там это хорошие люди, или это плохие люди. Или это нравственные люди, или это безнравственные люди. Потому что мы понимаем, что это совершенно другая плоскость рассуждений. Ну вот в случае с социопатией то же самое. Это как бы другая плоскость рассуждения.
Ну, нам же кажется на бытовом уровне, да, как мы, во-первых, мы мало различаем социофобов и социопатов, хотя это довольно сильно различие, если мы говорим, да, про профессиональные какие-то вещи. Вот, и мы на бытовом уровне считаем, что эти люди, они боятся общества или не любят общество. Как они в таком случае могут быть экстравертами, которым как раз нужно общество и общение? И, ну, возникает диссонанс, поэтому, наверное, вот вопрос Евгения от этого и сформирован. Может ли быть такое?
Вы знаете, еще, наверное, с чем часто путают интроверсию, это с плохо развитым навыком общения. То есть когда для человека, в принципе, общаться, это тяжело и трудно. Но не потому, что он этого бы не хотел, или он это не любит, или ему этого не нужно, или не нравится. То, что он этого не умеет. Угу. Это очень хорошо видно на детях. Некоторое время назад у меня был один малыш, по-моему, в первом классе он учился или во втором, которого привели ко мне с запиской от учительницы, что он преследует детей вот, в школе. Вот такой маленький преследователь. Вот. И когда мы стали с ним разговаривать, выяснилось, что ввиду того, что он жил в тот период жизни, когда речевое развитие становилось, как ну, речь, как функция вставала, он жил в другой языковой культуре. Он, в общем, понятен детям с точки зрения норм языка, как он выражается, да, в простых таких вещах. Но в общении таком межличностном, где нужно быть более свободным, где нужно пользоваться сленгом каким-то таким детским, даже какими-то словечками модными, понятными детям, он отстает значительно. А ему хочется играть с детьми. То есть он непонятен детям. Он говорит медленно, он думает на своем языке, переводит на русский потом слова. Поэтому ну, детям некогда ждать, пока он там родит какую-нибудь мысль или какое-то высказывание. Вот. И они раздражаются на него, бортуют его. А ему же хочется с ними пообщаться. Поэтому, а слов не хватает. Поэтому он хватает их руками и тянет их к себе, поворачивает их к себе. Те убегают, он останавливает их опять к себе. Вот такой преследователь получился. Да? А там уже настроили про него, что у него вот как бы там социопатия, там и куча других некрасивых диагнозов. Вот. А все дело в том, что он непонятен детям. Все непонятное дети воспринимают как странное или как то, от чего просто хочется отойти, да, с чем не хочется иметь.
Да, не только дети, и взрослые часто.
Да, ну, если взрослый, если еще рефлексирует хоть как-то, да, вот он там пытается понять, заглянуть вовнутрь человека, ребенок как бы ведет себя по принципу комфортно общаюсь, некомфортно, до свидания. Вот. А в начальной школе дети уже, в общем, пользуются речевыми навыками для общения, для игры, для взаимодействия. Они уже не трогают друг друга. Это вот трехлетки, они, да, там ручками много происходит общение на этом уровне. А здесь уже дети достаточно хорошо владеют речевыми навыками, поэтому они эти навыки используют. А он не может, он не в струе. Поэтому он пользуется тем, чем он умел когда-то, когда он был маленьким ребенком. Цапает, хватает, тянет там, ну и так далее. Вот, так что вот как бы так выглядит отсутствие навыка. Оно всегда, ну, как бы дает нам возможность подумать ошибочно, может быть, предположить, да, что у человека проблемы, или он социопат, или социофоб, или там что-то еще. Поэтому навык общения, его уровень, да, развитости, его нормативность, его вообще, в принципе, умение пользоваться, да, этот навык — это то, что у нас путем повторения доведено до совершенства, то, что мы уже не обдумываем, не задумываемся, не особо не тратим на это время, мы просто это делаем. И если для вас общение — это вот такой тяжкий труд, если это постоянная такая вот сложность, да?
Это иногда даже слышно, человек так вздыхает, делает паузы, подбирает слова, и прям вот ты видишь, что ему сложно общение дается.
Совершенно верно, совершенно верно. Поэтому дело, опять же, в желании, есть желание общаться, хочется этого делать больше или хочется обладать каким-то чертом. Такие люди, даже взрослые, очень часто смотрят, знаете, на людей, которые такие душа компании, которые могут пошутить, и все засмеялись, который, может, там пришел и сразу расположил всех к себе. Ну, такие очевидные экстравертивные качества. Вот, что вот я хочу быть таким, вот как бы мне стать таким? Вот. И если он действительно не вот махровый интроверт, а скорее всего не так, потому что вот человек действительно заостренный интровертивными чертами, он не будет этого хотеть, ему будет комфортно в том части, в том мире, в том общении, в котором находится. А если хочется, но нет навыка, задача, ну, соответственно, меняется, развить этот навык вполне возможно.
У нас есть еще несколько комментариев, но давайте мы к ним вернемся чуть позже, потому что у нас достаточно много передач прошло, а мы про экстравертов так и не очень поговорили.
Наоборот, я сказала про экстравертов, да, что делать им, чтобы как бы к интровертам пробиться, уравнять себя немножко. А вот про интровертов мы ничего еще не сказали. Вот у интровертов, по сути, есть три позиции таких, ну, три пути, вот три выбора в этой ситуации. Ну, во-первых, можно, скажем, заостриться и сказать, ну вот я такой, любите меня таким, другим я не буду. До свидания.
Ну, честно говоря, до свидания, двери хлопнут и уйдут, мне кажется.
Ну, вот оставаться в такой своей скорлупе, оставаться в таком своем вот этом мирке и из него не выходить. Ну, это разными последствиями, возможно, чревато, но прежде всего вы понимаете, что для сохранения семьи это путь тупиковый. поскольку тут нет пространства договариваться, тут нет пространства меняться, тут нет пространства работать над отношениями. Тут как бы есть только я, мои желания, мои качества и свойства, и все. Ну, собственно говоря, наверное, так может себя вести экстраверт, но он больше будет похож на вымогателя. У нас уже это слово было сегодня в передаче, да? Человек, который вымогает общение, вырывает его, выгрызает его, таким образом давая, ну, не давая другому пространство дышать, пространство быть самим собой, пространство выбирать, да, и уж, ну, уж точно нет возможности иметь качественное общение. Вот, это первый путь. Второй путь – это выстраивать границы свои собственные. В общем, такой неплохой путь, но тоже требующие гармонизации определенной, такой отчета самому себе, что я делаю и правильно ли это. Потому что границы очень легко превращаются в забор из колючей проволоки. И вот что, скажем так, для меня важно? Мой собственный комфорт, мои собственные потребности, чтобы там, если меня никто не трогал, или как бы, или это про самоуважение и про границы. Вот определить это может только сам человек, анализируя свои мотивы, когда он отказывает кому-то в общении, или когда он просит кого-то там вторгаться, не знаю, на его территорию, в его комнату и так далее. Что это такое? Это эгоизм? Это комфортность? Или это действительно, ну, скажем так, вот сейчас мне это жизненно необходимо, сейчас это моя нужда, побыть одному, побыть внутри своих мыслей?
Ну, слушайте, мне кажется, это сложно разделить. Может быть, потому что... Ну, не знаю, мне кажется, правда, это сложно разделить, потому что ты не всегда это понимаешь. А второй момент я хотела спросить вот на примерах, а что значит в таком случае построить границы? То есть это, как, например, сказать, это жена, дети или там муж, дети, с 20:00 до 20:30 я сижу в кресле, одна, включила лампу, закрыла дверь, меня не трогать. Да?
Ну, например.
Угу. А какие еще могут быть варианты вот, с границами?
Границы могут выставляться, ну, во-первых, это происходит по договоренности, а не с помощью...
ультиматумов таких, да. Таких заявлений.
Угу, да, да, совершенно верно, потому что, опять же, и выстраивая их внутри семьи, мы все-таки говорим о том, что мы не забор строим, а какое-то свое собственное пространство. Поэтому, например, в период, когда мы сидим все дома, да, там кто кому входит, кто кому стучится, кто кого тревожит, по какому расписанию мы живем, там, как мы проводим вечера вместе или отдельно, кто как принимает нежелание, например, провести вечер вместе, а желание провести вечер одному человеку, допустим, за своими занятиями какими-то. Поэтому граница – это что-то, что ты предлагаешь другим, да, для того, чтобы они это вот увидели, чтобы они это пощупали, для того, чтобы они это приняли. Но при этом всем ты говоришь, что вот сейчас, да, вот сейчас мне это нужно, но потом я выйду к вам, и мы будем делать там что-то вместе. Вот, поэтому это, наверное, вот единственный такой параметр, который, ну, легче, может быть, измерить как, ну, использовать как измерительный инструмент, да, это граница или это забор. Да, то есть я все-таки сохраняю возможность выхода оттуда. Это как бы не башня, в которой я сижу и заперся. Я все равно вместе с этими людьми, но мне нужно какое-то время для того, чтобы быть один на один с собой.
Хорошо, вот.
Ну и еще, да, есть? Да, еще один путь, который есть у интроверта, это наращивать качество экстравертивности.
Ого! Слушайте, а так можно? А так можно было? У меня только один вопрос. Это как? Подождите.
А так можно было на самом деле. Я, знаете, я даже читала, я не могу сейчас прямо данных привести конкретных, но есть исследования на эту тему, что на самом деле одни из самых успешных людей, да, и личностно более такие сформированные, зрелые и гармоничные, это как раз интроверты, которые овладели экстравертивными навыками.
Потому что они такие, знаете, как амбидекстеры, да, как люди, владеющие двумя руками. Они и тут могут, и там могут.
Совершенно верно. Это люди, которые овладели этими навыками. То есть происходит это, конечно, ну, как бы не сразу и постепенно. Сначала с близкими, интроверту нужно выходить из этой скорлупы, да. Он интересуется жизнью близких, увеличивает количество времени, которое он с ними проводит. Учится слышать, учится получать удовольствие от этого, учится принимать участие. Затем потихонечку расширяет круг общения, привлекая еще каких-то людей. Опять же, делает это искренне, не с целью просто побыть, просто сегодня нужно отбыть это время со всеми, я зубы стисну и, в общем, просижу, так и быть.
Так не сработает, да?
Не сработает, совершенно верно. То есть это не... Это даст вам возможность, может быть, статусно как-то закрепиться, да, то есть, о, он был с нами, он молодец, он замечательный. Но вам, собственно говоря, во внутренний план это ничего не даст, потому что вы от этого ничего не получили. А вот именно то, что я сказала, научиться получать удовольствие. Удовольствие не в смысле, что это что-то, что прям вот прям ничего не надо, дайте мне только бы пообщаться. Нет. Но находить в этом рациональное, находить в этом приятное, находить в этом нужное для себя, находить в этом полезное для себя, ну и так далее. То есть когда мы относимся к этому, ну хорошо, давайте попробуем, я сейчас вот буду пытаться думать, как вы, я буду пытаться понять вас, я буду пытаться принимать участие, быть понятным, открытым для вас, вот тогда это работает. Ну и, соответственно, как бы вот какие-то, может быть, привычки в образе жизни менять, да, для интроверта, там, ходить почаще или общаться почаще, или звонить почаще. То есть убирать привычное и, наоборот, внедрять что-то, что мне до этого было не свойственно. Вот, и таким образом потихонечку формируется вот то, что мы с вами назвали навык, да, умение, доведенное до совершенства путем многократного повторения. И общение, ну, скажем так, это не значит, что интровертивный человек перестает любить быть один или это не приносит ему больше удовольствия. Да нет, приносит. Но он может и получать удовольствие от общения с другими.
У нас есть сообщение, это сознательно надо овладеть. Ну да, получается, да. Ты сознательно, и как идешь, ты, не знаю, учишь какой-нибудь немецкий язык. Так же и здесь получается. Ты сознательно практикуешь вот эти вещи.
Но это может быть сознательным таким пошаговым процессом, да, когда мы ставим себе задачу. Мы ставим же задачу выучить иностранный язык какой-то. Вот, и мы потихонечку к этому идем. Но у некоторых в жизни бывает и неосознанный процесс. Ну, например, если интровертивного ребенка профориентировали в менеджера по продажам, и он решил, как бы, что он все-таки хочет овладеть этой профессией, он хочет там зарабатывать деньги. Он начинает смотреть, как другие разговаривают, он начинает брать себе большее количество клиентов или там преодолевать свой страх и вступать в диалог с человеком, который там не обращается к нему. Там каждый месяц увеличивать там какие-то вот эти... Ну, и так далее. То есть вот он вроде бы в профессии растет, но по сути он занимается тем, о чем мы говорили. Поэтому если говорить о неосознанном процессе именно вот в этой части, то да, он вполне... То есть человек не ставил себе задачу стать экстравертом или там приобрести экстравертивные навыки какие-то. Он просто шел тем путем, который дал ему возможность экстравертивные навыки упражнять.
У нас остается очень мало времени, и прям давайте еще одно сообщение, как раз вот про детей оно будет, но перед этим я прочитаю еще такое. Эльвира нам пишет: «Мне кажется, важно понимать, что личная территория для интроверта необходима для восстановления и для отдыха, иначе очень быстро выгораешь. Она и экстравертам необходима, и мы об этом говорили в эфирах с Юрием Пожидаевым, по-моему, и с Надеждой тоже, про зону комфорта. Вот это туда, посмотрите там еще на эту тему информацию». А про детей у нас такое было, Татьяна написала: «Очень сложно, сын экстраверт, а я на его фоне, как оказалось, интроверт, хотя никогда раньше не думала, что я интроверт. Но дети в целом активные, и я хотела вас спросить, что делать, когда вот помимо собственных личных каких-то отношений с мужем, женой, еще есть дети, у которых тоже есть типы личности, и с ними тоже как-то надо взаимодействовать, а им всегда внимание нужно больше, чем нам, взрослым, кажется. Что делать?»
Понимать, что ваши задачи и ваши возможности... Ваши задачи безграничны, а ваши возможности ограничены.
Точно.
Поэтому без какого-то порядка действий не обойтись. Вы не можете быть три в одном, как шампунь. Вы можете быть только человеком, который способен на разных этапах, в разных частях дня, без возможности или без опасности выгореть совсем самой и к концу дня вообще остаться без ресурсов, участвовать в жизни ваших близких. Что-то вы можете дать вашему супругу, что-то вы можете дать вашим детям, вообще не что-то вы должны оставить для себя. Поэтому будьте внимательны к тому, что вам дает, что от вас отнимает, что вас радует, что вас огорчает, что очень много сил забирает, где у вас место силы, занятия, восстановления каких-то. И выстраивайте этот баланс. Следите за этим, может быть, в этот период более четко, чем мы следим за этим в то время, когда у нас обычный наш график, да, там очень многие процессы уже автоматизированы. А сейчас в ручном управлении, в таком плывем, летим. Вот, поэтому вы не все, вы только то, что вы можете дать. Поэтому не перерасходуйте и понимайте, где вы можете наполняться, от чего вы берете, от чего вы питаетесь, от какого общения или от какого отдыха или от какого времяпровождения. Обязательно это есть.
Все, друзья, наш эфир подошел к концу. Сегодня без резюме, такая у нас получилась классная беседа, поэтому не отчаивайтесь, переслушивайте сначала, кто подключился позже. Ну а мы с вами прощаемся, желаем мира вашим семьям. Всем пока.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. Формула семьи.